ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Шримад Бхагаватам Кришне, 3 глава, 23 текст, 8, 9, 10. Описание преданного служения. Абхисандхая йогинсам дамхама сарья эвава Самрамье бинна бхикши хавам майе курьятта тамаса. Абхисандхая.
Абхисандхая.
Принимаю во внимание.
Принимаю во внимание.
Я.
Я.
Тот, кто.
Тот, кто.
Химса.
Химса.
Насилие.
Насилие.
Дамхам.
Дамхам.
Гордость.
Гордость.
Мацарьям.
Мацарьям.
Зависть.
Зависть.
Эва.
Эва.
Поистине.
Поистине.
Ва.
Ва.
Ири.
Ири.
Самрамхи.
Самрамхи.
Злой.
Злой.
Хина.
Хина.
Отдельное.
Отдельное.
Дрик.
Дрик.
Чье видение.
Чье видение.
Хаван.
Хаван.
Преданным служением.
Преданным служением.
Майи.
Майи.
Мне.
Мне.
Курят.
Курят.
Может заниматься.
Может заниматься.
Та.
Та.
Он.
Он.
Тамаса.
Тамаса.
Гуни невежества.
Гуни невежества.
Перевод стиха. Преданное служение того, кто завистлив, горд, агрессивен, зол и проявляет задатки индивидуалиста, называют преданным служением в гуне невежества. Комментарий Шрилы Прабхупады. Во второй главе, первой песни Шримад Бхагаватам, говорилось, что высшая самая чистая религия это ведь причина ничем не мотивированное преданное служение. Единственным мотивом человека, занятого чистым преданным служением, является желание доставить удовольствие Верховной Личности Бога. Это в сущности не мотив, а чистое состояние живого существа. Обусловленный человек, занимаясь преданным служением, должен неукоснительно следовать всем наставлениям истинного духовного учителя. Духовный учитель является полномочным представителем Верховного Господа, ибо он получает указания Господа и без искажений передает их по цепи ученической преемственности Парампаре. Бхагавад-гита сказано, что содержащиеся в ней знания должны быть получены по Парампаре. В противном случае оно будет искажено. Чистое преданное служение начинается тогда, когда человек принимает истинного духовного учителя и под его руководством занимается преданным служением, движимым желанием удовлетворить Господа. Но когда целью человека является удовлетворение собственных чувств, его преданное служение принимает иные формы. Такой человек нередко агрессивен, горд, завистлив и ставит свои интересы выше интересов Господа. Тот, кто хочет служить Верховному Господу, но при этом гордится собой, завидует другим людям или враждебно относится к ним, действует движимый гневом. Такой человек обычно считает себя самым лучшим преданным. Такого рода преданное служение не является чистым. Это низшая форма преданного служения, тамаса. Шиланакша Чакравати Такур советует избегать общения с вайшнавами дурного нрава. Вайшнавы называют любого, для кого Верховная Личность Бога является высшей целью жизни. Однако того, кто еще не очистился и продолжает преследовать какие-то корыстные цели, нельзя считать вайшнавом первого класса, обладающим всеми возвышенными качествами. Такому вайшнаву можно выражать почтение, так как он считает Верховного Господа высшей целью своей жизни, но поскольку он находится в гуне невежества, с ними следует поддерживать близкие отношения. Это пока первая степень. Далее объясняется преданное служение других гунов, более высоких. И начинается гуна невежества. Описание. Это не секрет, что каждый человек ведет преданное служение и гуна невежества. Это общее правило материального мира. Сначала невежество, потом знание. Все рождаются невежеством, это рожденное состояние человека. И невежество означает это различные формы самообмана. Прежде всего обманывается сам человек, потом обманывает других людей. Это какое-то ложное знание, ложная позиция, ложное представление, ощущение. Все ложное. От начала до конца. Называется невежество. С этим ложным пониманием живое существо рождается в забвении о прошлых жизнях, о душе, о Боге. Хотя современные психологи утверждают, что вера в Бога тоже врожденная у человека. То есть есть потенциал развития. Но он не развит, не проявлен, то есть не в знании, а в невежестве. И верить в сверхъестественные силы это дано именно человеку. Но у человека необходимо развивать это понимание. То есть образование, воспитание, формирование. Личность должна формироваться, быть развитием. То есть, рождаясь невежеством, получаем все же интерес. Некая страсть существует также. Интерес, что это за мир, кто я. Даже дети спрашивают об этом. Это врожденное, заложено в человеке вопрос. Человеческий разум, так скажем. У него избыточная энергия. Кроме игр, кроме пищи, кроме сна, ребенок еще может задуматься. То есть избыточная энергия разума. Это дано человеку как свобода выбора. И эти вопросы указывают на то, что есть элемент страсти. В равной степени он интересуется смыслом жизни. В равной степени он удовлетворяет за свои желания. И то, и другое на одном уровне у него. Но есть редкие личности, которые, как скажем, Господь Будда, который, задав такие вопросы, не мог забыть, пока не получил ответа, не занимался чувственной деятельностью, он совершал аскезы. Но это исключительные примеры великих личностей. Собственно, Будда и не был-то обычным человеком. Но есть люди подобного рода, которые прошли в прошлом великий путь. И они здесь родились, скажем, не в обычных рамках человеческих. Собственно говоря, им шаг остался от другого измерения, но они еще рождаются здесь и с таким нечеловеческим интересом. Они имеют нечеловеческий интерес к жизни и показывают какие-то сверхчеловеческие способности, интересы, то есть волю какую-то проявляют на этом пути. Какие-то герои, аскеты, люди способны на великую жертву. Но это уже люди из другого, в принципе, мира. Они здесь надолго не задерживаются, их не интересует чувственное наслаждение. Но обычно, если человек интересуется Богом, этот интерес у него врожденный, как мы говорим, он начинает с гуны невежества. Что это означает? Гуны невежества, что он думает о себе, как о Боге. А о Боге, как о себе. То есть он отрицает эти два понятия. Когда он слышит о Боге, он сравнивает с собой, с собственным опытом. Если описывается, что Бог — это личность, опирается на понимание себя в этом и принимает. Хорошо. У него есть форма, две руки, две ноги, понятно. Все так же, как у меня. Но если что-то не так же, как у меня, мне появляется вопрос. Четыре руки? О, стоп. У меня нет четырех рук. И ни у кого нет четырех рук. Как это понимать? Если что-то отличается от его представлений, у него возникают проблемы. Он требует объяснений на материальном уровне. И на материальном уровне объяснений нет. Вы не увидите на материальном уровне, чтобы у кого-то было 4 руки или 8 рук. Или, не говоря уже, миллион рук. Или 4 головы, или больше. Ну, хотя бывают такие сиамские близнецы, но мы ужасаемся от таких примеров. Но в Кришне все это великолепно, все прекрасно. То есть и в гуне невежества человеку трудно принять эти моменты научно. Он больше опирается на свое воображение в этом случае. Как мультипликация. Можно создать в мультфильме это. Или в каком-то современном фильме, кинематографе. Ум может создать это все. Но никто не имеет ни малейшего представления о руках Господа. В этом мире. Ни малейшего представления. Они знают только о своих руках. И о своих ногах, и о своих ногах. Именно поэтому для таких преданных или начинающих говорится, нет рук, нет ног, но прекрасная походка. Но вот соедините людей, не соединяются никак. Умение нет, нельзя соединить людей. Нет ног, но походка прекрасная. Нет рук, но поддерживает все. Вот такими парадоксами как бы вкладывается знание. Неспроста, не для того, чтобы запутать живое существо еще больше, но сбить с толку в ум невежественно. Расшатать эту платформу, на которой прочное живое существо находится, это телесная концепция, я, тело, и с этим телом все соизмеряет как наивысшим проявлением Вселенной. Человек это венец природы. Значит, все с ним нужно сравнивать, эталон. Нет, эталон не он, эталон причина всех причин. Эталон абсолютная истина. С чем нужно все соизмерять, как это с ним. И так он уже существует в вечности. Нет причины его существования. Мы не можем спросить, а почему две руки у него, две ноги, как у меня? Или почему у него четыре руки? Потому что причины нет другой, кроме него самого. Значит, нужно познать его самого. Как же познать его самого? И так и начинает познавать самого себя. Я, оказывается, не тело, а душа. Это начинается процесс преданного служения. Ну и даже когда человек обладает такими знаниями и убеждениями, и он получает импульс, вдохновение, энтузиазм действовать с решимостью на пути преданного служения, это становится опасным проявлением. Его энтузиазм может быть опасен, потому что смешивается с глубиной неверующим. Он становится агрессивным по отношению к неверующим. Или к верующим по-другому. Здесь говорится об этом. Злобным, агрессивным, завистливым он еще является. Если злобному человеку дать энтузиазм, что будет? Агрессивному человеку дать энтузиазм, или завистливому человеку дать энергию энтузиазма, понимаете, да? Возникает очень много беспокойств. То есть он причиняет очень много беспокойств. Он склонен к насилию. Что такое насилие? Не думайте, что насилие это убийство какие-то обязательно должны быть. Или физическая боль. Насилие означает, что он любит причинять неприятности. Любит. Когда у человека появляются какие-то неприятности. Он говорит какие-то вещи правильные. Но когда он удовлетворяется? Когда человек неприятно побежден. Его аргументы. Его не заботит его состояние, он не заботится об ахимсе. Это называется химса, проповедует завистью, с некоторой агрессией и злобой. Никто из великих проповедников так не проповедовал никогда. То есть проповедует высшая энергия, где нет этих низших гун природы. Здесь Шапанишад говорится об этом, есть стих, если сейчас не помню наизусть. Но там говорится, что человек не должен проповедовать в этом мире любовь, если не свой от зависти. Это очень опасно. Зависть означает, что вы кого-то любите, а кого-то ненавидите. Так в этом мире очень двойственно. И чем сильнее вы любите, тем сильнее вы ненавидите кого-то. Обязательно в двойственности. Поэтому чем выше поднимают понимание материальной любви, тем опаснее становится эта концепция, это учение. Что оно уничтожает тех, кто препятствует большой любви. Так, на пути есть препятствия. И вот к этим препятствиям нефиг чувствовать злобу. Ненависть. Если он не понимает, почему по отношению к нему такие препятствия возникли, он злобно направляется на Бога. Ты все это устроил. Я тебе служу. чисто и бескорыстно. То есть он так может понимать, поэтому люди становятся атеистами. Откуда берутся атеисты? А ты, значит, против Бога. Сначала он знал о Боге изначально. Все были преданными изначально. Но как они становятся атеистами? Невежество. Человек не освободится от невежества, не поднимется выше, рано или поздно, вопрос времени, он все равно станет атеистом. Под влиянием низшей луны природы. Он станет агрессивным сначала к людям, а потом и к Богу. Так, так все переносится, говорит. Сначала, говорит, у животных нет души, а потом у человека нет души, а потом и Бога тоже нет. Все просто. Из зависти они едят животных, это зависть. Потом появляется концепция, что там нет души. Ну, они такие низкие, такие отвратительные. Какая там душа? Разве это душа? Вот у меня душа. Но затем они на эту концепцию переносят и на других людей. Есть и люди подобные, как животные, тоже такие низкие, отвратительные. Почему бы их тоже не убить? Или как-то притеснять, эксплуатировать, использовать их для выгоды? У них нет души. В прошлом миссионеры, многие христиане, они проповедовали в тех местах, колониях, где людей эксплуатировали рабы, рабовладельцы. А они пытались доказать, что у них есть душа, у этих рабов. Никто не верил. Рабовладельцы их эксплуатировали, потому что считали, что эти люди подобны животным, у них нет души. У них примитивная культура. Вот у нас душа, мы можем играть на скрипке, на фортепиано, мы танцуем, мы поем и прочее. Мы живем в красивых дворцах, и пишем хорошие картины, и книги читаем возвышенные. А у них что? Они живут в земле, едят какие-то коренья, змеи какие-то там. Какая там душа? Просто сработают, и можно эксплуатировать. Что делали миссионеры? Они обучали этих людей, рабов, играть на скрипке, например, или петь. И показывали, смотрите, все поражались. Что, душа появилась, что ли? Ни малейшего понятия о душе. То, как понимает душу человек невежество, страсть и добродетель, это совершенно разные вещи. На самом деле никто не понимает ее. Это невозможно. Она описывается лишь как дивья или очинтия, то есть божественная и непостижимая. Ее нельзя понять. Душу. Частичка Бога. Так говорят. Указывают на Бога, когда говорят о душе. Хотите получить ответ? Частичка Бога. А кто такой Бог? Бог, как это, как ваша душа? Вот где ответ? Нет ответа. Нет прямого ответа. Потому что не постигается душа. Хотя и существует. И каждый в этом смысле он не постигается до конца. Душа, она не объясняется на материальном уровне. Нет описаний физических или химических, или даже поэтических описаний нет. Даже сравнительно точных описаний нет. Есть только дверь, на которую показывают учителя, говорят, открой, и ты должен там увидеть. Вот дверь мы знаем, как описать. А что за дверь, вы должны увидеть сам. Не описывайте. Когда откроете, тогда увидите. Но даже когда откроете, никому не сможете объяснить. Укажете на дверь. Вот таким образом. Но человек не верит, что думает, что он познал душу. Просто прочитав несколько шлок, побыв несколько мгновений в экстазе, он думает, что теперь он великий миссионер. И агрессивно начинает проповедовать. Либо агрессивно общается с другими людьми, другими верующими. Мы видим, что это до сих пор существует агрессия. Всегда она существовала и есть. Множество религий. Скажите, почему так много религий? Потому что существует агрессия там. Здесь написано. Смотрите. Задатки проявляют индивидуалиста. Это означает разные религии. Разные религиозные представления. Это там выбор. Религия одна. Бог один. Почему так много религиозных групп? Здесь написано. Это задатки индивидуализма. У нас у всех есть своя индивидуальность. Не индивидуализм, индивидуальность. Но это может стать индивидуализмом. Мы все согласны, что есть душа, есть Бог. Но есть разное понимание, как идти туда. Может быть, даже разные представления будут. Это индивидуально. И это может стать причиной вызова. А, мы замечаем, мнения-то у всех разные. Непорядок, правда? А почему вы думаете, непорядок? Если мы индивидуальны. В каком-то смысле мы все разные, конечно. И почему это плохо? Это не плохо. Это естественно. Но кто-то, увидев эти различия, подчеркнет это, выделит. И скажет, это непорядок, потому что Бог один. Поэтому какова наша философия? Ачинтья бхеда бхеда таттва. Есть единство с Богом, но есть различия. Вместе. Мы все равно должны быть вместе. Мы не должны разделять свои точки зрения, подчеркивая различия, и индивидуализироваться, отрываться от полного целого. Здесь когда-то в Петербурге, очень давно, первое, наверное, было такое собрание всех конфессий, строили власти города. Перестройка, и вот к религии стали менять отношения. И как только позволили регистрировать новые группы религиозные, позволение дали, власти пришли в замешательство. Они не ожидали. Столько групп оказалось. Сатанисты. А что с ними? Они впервые появились на такой официальной арене. И им нужно было решать вопросы, как регистрировать, не регистрировать, кого регистрировать, кого не регистрировать. Они ничего не понимают. Они знают, что здесь церковь православная, есть мусульмане, есть иудаисты. Но кришнаиты уже появились там, бунтуют, и все равно регистрировать наверняка. И до какой-то степени понимали уже какие-то основные, но вот эти группы, что с ними делать, их так много групп. Потом пригласили все конфессии города. Не все пришли, но многие почти. Это было в Невском проспекте, была красивая, очень большая комната, красивая, стол с зеленым сукном, с графинами воды, не помню, там что-то такое. И там было телевидение и радио, и пришел главный священник православный также в своих атрибутах полностью, там были всякие группы, и они не видели, что столько, оказывается, религиозных групп в городе. Полный зал! И мы были там, по-моему, сразу, да? Я не помню. И мы просто озирались по сторонам, не могли сориентироваться в этом море вообще, разнообразие. И встал человек, представитель власти. И сказал, вопрос у нас такой. Мы должны спросить вашего мнения, обсудить один вопрос. Кого мы должны регистрировать, а кого нет? Кто же является авторитетным религиозным движением, а кто вот нет? Ну, посоветуйте, скажите что-то. Ну, что-то там просто кто-то говорил, так, без огня, так, немножко, просто стали сразу обсуждать. Ну что, может быть, это нужно на законе основывать, что вот тот, кто насильно причиняет, может быть зарегистрирован. И тот, кто как добро несет, уже можно зарегистрировать. Ну, как-то стали обсуждать вот таким образом следствие. И встал батюшка. И атрибуты, все. И к нему все сразу почтение, все группы, поскольку тут страна православная. И все сразу встрепенулись, все посмотрели на него, что же он скажет. Он говорит, очень уверенно, авторитетно, как гуру, стал говорить для всех. На самом деле, говорит, никого регистрировать не нужно. Есть только одна религия. Ну, он имел в виду, конечно, свою религию. Но когда он сказал одна религия, я понял, что религия одна должна быть, правда? Одна. Не должно быть такие вот независимые группировки. Между ними должна быть какая-то связь тоже. Раз они поклоняются Богу, идут к Богу, это уже связывает людей. Почему же они враждуют? Вот проблема в чем. Там уже Бога нет. И он сказал, представьте, он сказал, у нас, скажем, есть монастырь. Там есть послушники и настоятели. Люди обучаются там дальше. Они принимают монашество, и они ходят в школу и учатся. И там есть на свои законы и правила духовные. Если послушник, скажем, провинился, не послушался, сделал что-то по собственной прихоти, тенденция к зависимости, то настоятель имеет право наложить на него наказание. Ну, как и везде. Там старший может наказывать младшего. Воспитывает. Но, говорит, представьте, послушник не принимает это. Уходит из системы и организовывает свою группу. Это вот что такое новый период. Это вызов брошенный. Они на самом деле не являются традиционными. Я подумал, в этом есть смысл, что он говорит. Конечно, в Кали-Югу даже это все осквернено. Потому что даже общество в целом имеет ложные представления. И когда мы отрываемся от общества материалистов, мы не нарушаем закона Бога, если честно. Потому что общество в целом, оно уже отошло от закона Бога. Но в этом есть смысл, когда мы говорим о парампоре, Прабхупада говорит, знание нужно получать в парампоре. Если человек в невежестве станет под влиянием парампоры, он изменится. Но если даже находясь в парампоре, он будет тяготеть именно к своей точке зрения больше всего. И принижать роль других представлений, он пойдет. В этом опасность полной невежества. Если человек не поднимется выше в полную страсти, он сойдет с пути преданного служения. То есть Каништа Атикари не имеет такой духовной силы еще. Его сила в другом. Как люди без религии не могут стать патриотами, героями, не опираясь на Бога. А что их поддерживает? Патриотизм, слава. Героизм. Слава. Слава на века. Это тоже вдохновляющая сила. Когда Прабхупад сказал, как вы отличите бхакти от амбиций? Внешне никаких различий нет. И они будут активны, те и другие, полностью активно трудиться. Но мотив разный. Как есть два типа лидера, скажем так, два типа лидера, можно сказать. Формальный лидер или неформальный лидер. Ну, вот формальный лидер был на Руси царь. А неформальный Лев Толстой. Помните? Он звали вторым царем на Руси. То есть такой авторитет и вес имел человек, такой мыслящий, столько добродетелей у него было, и что его люди любили. Все. Хотя был отлучен от церкви. Но вот такой был вес у него авторитет. И до сих пор Лев Толстой такая вот единица очень крупная. На свете. Если рассмотреть еще неформальных лидеров, их тоже можно делить на две группы. Неформальные. Это человек, который имеет качества духовные. Либо он лидирует на противопоставлении себя другому лидеру. Как атеист. Кто такой атеист? Это лидер общества. Но это тот, кто сопротивляет Богу. И вот то есть его сила в этом противопоставлении. Не будет Бога, то не будет и науки атеизма. Представьте. Где же будет атеизм, если само понятие Бога исчезнет? Они не существуют без Бога. Также этот неформальный лидер, он черпает силу в противопоставлении себя кому-то. То есть пока существует какой-то истинный лидер, существует и его тело. Вот этот неформальный лидер. Но как только лидер уходит, он теряет силу. Он сам не может вести людей к Богу. Он может только указывать на недостатки этого лидера. Сейчас люди все критикуют кого-то. Правительство, или какие-то власти, или еще что-то, указывая на недостатки вокруг, как вот жизнь, что мешает существу. При этом сами не могут ничего в жизни ценного сделать. Вот это пример невежества. То есть все становятся как бы в роли неформального лидера. Индивидуализация называется. Он склонен. Индивидуализироваться сам себе голова. Все. Сам себе авторитет, сам себе лидер. И как это выражается? В критике, оценке всех окружающих. Но сам он ничего ценного души не сделает. Не может. Как однажды группа преданных проповедовала ученым. То ли в Америке было, по-моему, это было в Америке. Ну, институт, студенты, там также ученые были пришли. И завязался спор, диспут вообще. Мне кажется, он даже был специально организован для диспута встречи. И ученые, они все выдвигали аргументы против доктрины сознания Кришны. Все ученые как один, заодно были. И при этом пытались отвечать на их аргументы. Разбивать их ложные аргументы. И так прошло почти 2 часа. Ученые просто выдвигали аргументы против, а при этом пытались разбить их критику. Но в конце я при этом спросил ученых. Вот до этого момента наша встреча протекала так. Вы указывали на несовершенство нашей философии, а мы защищали ее. Мы устанавливали какую-то концепцию. Но вы за это время не установили своей концепции. Теперь ваша очередь. Вы установите концепцию, а мы будем разбивать ее. И они не смогли установить даже свою концепцию. Где наука, скажите. Ну, понимаете, о чем мы говорим? Поэтому Прабхупада сказал, знания нет на самом деле. Оно кажется знанием. Они себя всегда чему-то и кому-то противопоставляют, называя это знанием. А знание начинается с того, что все нужно понять как полное целое. А вот с этого момента начнется знание, начнется наука. Я душа, частичка Бога, полного целого. С этого начинается взаимоотношение. Знание это взаимоотношение. Не агрессия, не злоба, не зависть, а взаимоотношение и Бога. То есть та магуна – это просто противопоставление себя другим. И на этом уровне можно стать героем. Мы будем вести крестовые походы, а не все антихристы. И мы становимся героями. Но что мы устанавливаем? Сами устанавливаются на себя. Люди ослепли от концепции ложных. Фактически устанавливается просто насилие. Столько боли. Инквизиция. Воины, с нами Бог. Посмотрите. Все завуалировано какими-то концепциями. Но на деле насилие, агрессия, боль, злоба, страх. Так что Тамагуна, она опасна в предослужении тем, что люди начинают себя связывать с Богом и получать уверенность в своей концепции. Поэтому в одной стране, лучше на самом деле, религии всех боятся, как огня президента. Что проявление самого ужасного религиозных войн. И вот эти вот смертники есть, люди очень убеждены, когда верят в Бога. Но когда такая вера, если связать ее с невежеством, это крайне опасное проявление. Говорит, необходимо преемственность парампара. Прабхупада сказал нам одну вещь интересную, очень важную. Знал, естественно, что у нас тоже такие тенденции есть, к разделению, к индивидуализму, к распаду, к тому, чтобы иметь свое мнение и критиковать, противопоставлять других. Он сказал, что бы ни случилось, никогда не покидать песком. И другой он сказал, я уже все дал, ничего не меняйте. Процесс не должен меняться. Киртан, Прасад, Бхагавад-гита, Шримад-Бхагавата. Все, ничего не нужно менять. Те же самые древние тексты. Те же самые комментарии Шрупады. Ясная, прозрачная среда. Мы основываемся на этом всю жизнь. По послам 10 тысяч лет вперед, это будет достаточно. Чтобы общество изменить. Факт, общество уже меняется. Прабхупада был прав, он же продолжает в том же духе. Не верьте никому, кто противопоставляет себя сознанию Кришны, или критикует сознание Кришны, или занимается такими противопоставлениями. А что он установит? Человек, который не обрел любовь, не должен говорить о любви. Так же, конечно. Если он не обрел любовь, он еще завидует, он не должен провозглашать такие высокие измы. Он вдохновит людей на плохие вещи. Такие вожди уже были. И появляются время от времени. Они вдохновляют людей. Чем вдохновляют? Конечно же, высокие концепции, хорошими словами. Но это вдохновение становится страданием. Переходит на силу. Итак, нужно знать, как вести себя в других гунах. Ну, другая гуна, это уже выше. Когда божеству в храме поклоняются индивидуалист, который служит Господу, рассчитывая на вознаграждение в форме материальных наслаждений и славы и богатства, его служение является при этом служением гуни страсти. Другое состояние. Ожидается, что преданный в гуни невежества постепенно перейдет в гуни страсти. Гуни страсти труднее будет, чем гуни невежества. Трудности будут увеличиваться, смотрите. Гуни благости будет еще труднее. Не легче. Мы сейчас объясним, что в материальном мире находимся. В материальном мире легче всего гуни невежества. Это обычная нормальная среда здесь. Естественная это среда. Это естественная обычная жизнь. Чувство отпустил на волю и все. И крутись. Как все крутится. Наслаждайся жизнью. Ну, платить за это надо, но нормально, все это делают. Но в гуне страсти появляется ответственность. Это гуна труднее. Если связать с чистым преданным служением, она приведет человека к краху. Сейчас объясню. Чистое преданное служение в гуне страсти, это означает, слушайте внимательно, я столько лет занимался чистым преданным служением, и даже благодарность не получены. Вот это же вывод гуны страсти. Она приведет человека к краху. Она тоже может перейти в гуну невежества, в критику. Почему? Боль. Это не просто прихоть какая-то. В гуне страсти много боли. Много радости, но много радости. Она очень двойственная. Поэтому человек в гуне страсти как бы и хочет остаться в сознании Кришны, и уже какой-то момент не может, слишком больно. Я бескорыстно все делаю, понимаете? А меня еще критикуют за мое служение. А ты видишь, что же не могу. Я столько лет бескорыстно служил Кришне, а вот пришли какие-то преданные и стали говорить, у тебя тут недостаток, тут недостаток, тут ты деньги потерял, тут ты их не посчитал, тут ты кого-то обидел в руководстве. Я мне столько грехов насчитаю. А то, что я бескорыстно служил Кришне все это время, никто не помнит. И как больно. Что это такое? Знаете, если вы почувствуете себя в таком состоянии, это гуна страсти. И что оно будет говорить гуна страсти? Оставь все это. Иди в танцы. А куда она еще скажет? У гуна страсти ответа нет. Ответы выше. Поэтому, когда мы в таком состоянии находимся, бывает трудно, да, нужно продолжать служить наставлению из гуны благости. Будьте внимательны, это испытание просто. Не принимайте это всерьез, эту боль. Время, и увидите, все залечит, и будет лучше еще. Кажется, это кажется, что это непреодолимая какая-то боль. Это иллюзия, очередная иллюзия. Сначала будет огонь, потом вода, а потом будут медные трубы. В гуне благости ожидают медные трубы. Все, вы уже уравновешены. Вы преодолели страсть, вы великий человек. Вы неуязвимы, очень сильны. Вас двойственность не сбивает так с толку, вы говорите. Не так-то легко вас обидеть, практически невозможно. Вы становитесь гибким, разумным, чистым, счастливым. Боже мой. Бог. Джагадгуру. А кто же еще? Ну, сами посмотрите. Разве, ну, на примерах это не видно, что? И вы начинаете в это верить. В гуне благости. Будет очень трудно. Насколько взлетит наша вера в себя, настолько больнее будет падать вниз. Потому что в какой-то момент гуна благости покажет нам истину. Мы находимся в самом низу. Все. Что мы там думаем о себе, не важно. А вот местоположение наше в материальном мире, вот здесь. Вот факт. Это факт. А все остальное мы думаем гуне. Так что даже гуна благости может связать нас по рукам и ногам. Если мы не получим трансцендентное знание. Трансцендентное означает, что я душа, и я нахожусь в плену этого материального существования. Вот это конкретный факт. Это уже настоящая чистая гуна благости. Чистая гуна благости. И поэтому я хочу служить Кришне.
Потому что по-другому нет сил без образа. Никакая слава мне здесь не поможет, никакие деньги здесь не помогут, никакая власть мне здесь не поможет. Никакие концепции и философии мне не помогут в момент смерти. Это все умствующие глупцы. И одна истина только воспела мне с этого времени. Вот так преодолеваются все глупцы реальных живых. Гуна благости хочет нас вернуть к страсти. Страсть хочет вернуть к невежеству. Видите? Это материальная гуна природы. Поэтому нужно всегда слушать о Кришне, преодолевая трудности, знать, что это испытание, терпеть их. Мы не преодолеваем эти препятствия, но просто их терпим. Их нельзя преодолеть. Это не человеческие способности. Никто не может гуны победить, даже Господь Брама. Но просто потому, что мы воспевим имя Бога и терпим, Кришна посылает беспричинную милость в это все. Не думайте, что кто-то может победить трибуны материальной природы. Не рассчитывайте на это. Даже Брама не знает, кто такой Кришна. Даже Господь Шива не знает, кто такой Кришна. Даже Шукадева Госвами не знает Бхагавата, Господь Шива говорит. Хотя он излагает Бхагавата. Когда Господа Шиву спросили, кто же знает Бхагавата, не знаю. Бьясадева не знает Бхагавата. Шукадева, может быть, знает, может быть, не знает, не уверен. Я иногда понимаю Бхагавату, иногда не понимаю Бхагавату. Это Кришна. Никто не знает. Итак, эти хитросплетения гуны не очень сложные, но здесь Бхагавата дается очень ясное конструктивное описание, очень важный момент. Прабхупада подчеркивает, это самый важный момент для нас. Разобраться в гунах природы. И в Гите Кришна говорит то же самое. Это самое важное знание, 14 глава. Хотя оно элементарно, но именно оно освобождает человека из этого мира. Когда мы изучили все правила преданного служения, это хорошо. Но не забудьте, что когда уже все правила изучены, остается еще одно правило. Не забывайте о нем. Все забывают о нем. Какое последнее правило? Все правила изучили, знаем, все правила писания, философии. Так. Но вот одно правило, если забудете, потеряете все. Правило следовать всему. Можно знать и не следовать. И все потерять. Если есть 5 правил, то должно еще 6 правило быть. Если есть 6, то 7. И сколько правил бы ни было, всегда добавлять еще одно. Нужно следовать тому, что нас учит. Вот таким образом можно выйти из проблемы гуманитарной природы. Понятно, что следовать без желания невозможно. Вот тут мы и сталкиваемся с трудностями. Есть без желания победить ум, поставить мантру, каждое утро вставать, делать свои обязанности выполнять, где взять такое стабильное желание. Да, вот на это уйдет время. Это при помощи терпения и практики. До желания сначала идет терпение. Без терпения процесс не оживает, не восстанавливается. Как лечение. Лекарство есть, но теперь нужно время. Регулярное лекарство и нужно время. Гуны не отступят в одночасье, в одно мгновение. Это постепенный процесс. Потому что мы с вами живем в этих гунах природы. Если сейчас устранить все гуны природы, в каком состоянии вы окажетесь? Сушупти называется состояние. Вы не будете знать, что делать. Вы попадете в прострацию, как глубокий бессознательный сон. Вот и все. Ни невежество, ни страсть, ни добродетель. Ничего нет. Шунья называется. О чем Будда говорит. Поэтому мы должны знать, что есть другие гуны, мы развиваем другие качества, мы не просто уничтожаем нашу природу, а мы трансформируем ее в другое состояние. Они не устраняются, они трансформируются. И на это требуется время. Трансформация, превращение, на это требуется время. Это процесс естественный и радостный. Если есть терпение. Если есть терпение, смирение, почтение, то уже все в порядке. Да, если мы еще до конца не трансформировались в духовное тело, уже счастливы. Кришна говорит, Бхагавад-гите. Уже в этом мире такой человек счастлив. Уже сейчас он счастлив. Терпение, смирение, почтение в этой практике. Итак, если в невежестве нет смирения, то в страсти нет терпения. А в благости очень трудно оказывать почтение невежественным. Когда вы чувствуете себя уже знающим, очень трудно оказать почтение невежественному человеку. Это может делать только трансценденталист. Видеть душу в каждом живом существе. По неблагости он все еще различает, кто глуп, кто в знании. То на трансцендентном уровне он не различает вещи. Каждая душа. И как Прабхупада показал нам эту реализацию самадаршина, видеть равенство всех живых существ. Это было в Индии, это пример я слышал от Ниранджана с вами. Было в Индии, когда Прабхупада проповедовал, там были индусы, имперсоналисты. То слушали его лекцию, и Прабхупада в лекции громил материалистов, называя их именами соответствующими, кошки, собаки, что-то такое говорили. В конце эти персоналисты очень спокойно и конечно стали говорить с вами же. Вы же саньяси, так? Вы должны быть самадаршина, как в Гите написано. Одинаково смотреть на всех живых, а вы критикуете. Вы слова говорите нехорошие. Вы кого-то выделяете, кого-то принижаете. Вы должны быть самадаршина. Но с почтением, но не стали говорить это. Идея такая. Прабхупада сказал, я не на таком уровне. Нет, нет, вы должны быть, вы саньяси. Вас требуется такой людьми. Прабхупада сказал, да, я сам адаршина. Я всем без разбору проповедую Саддхарму Кришну. Всем одинаково, в равной степени. И это поразило этих людей. Вот что такое сам адаршина, предуслужение. Не растворяйтесь в имперсонализме. Проповедуйте о двери в двери, всем и каждому. Чистое, бескорыстное, преданное служение. Эта позиция тоже уттама, но в действии. Когда уттама имеет сострадание, он действует. Когда не имеет сострадания, не действует. Сострадание – великая сила. Описывается Бхагаватам, что даже с высших планет некоторые сострадания живых существа приходят сюда, рождаются здесь. Если же какое-то служение, очень трудное. По описанию это очень похоже на одно из явлений, ну как Иисус Христос, например. Или Харидас Такур его считает частичное воплощение Брахмы. И Прахлад Махараджа, как он оказался здесь? Сострадание. Как оказываются здесь великие святые? Сострадание. Как оказываются здесь аватары? Сострадание. Это энергия сострадания. Она также присуща и очень высокому преданному. Прежде всего, это качество преданного. Так в гуне страсти очень хочется похвалы, хочется оценки своего служения постоянно, чтобы слышать какое-то прославление своего адрес. Такова природа страсти. И человек, он находится в страсти. Поэтому культура такова. Мы принимаем это. Веда говорит, что вы можете говорить приятные вещи человеку всегда. Прославляя друг друга, можете говорить о недостатках при этом. Но уважение – это страсть. Человек должен чувствовать почтение. И доброе отношение к себе. Но излишняя слава нехорошо. То есть страсти невежества нехорошо. Заслужил славу, получай награду. Это естественно и справедливо в страсти. Это цивилизованно. Но незаслуженные вещи нехорошо. Как я слышал отчет одного ученого, лауреата Ленинской премии Комсомола. Но он уже пожилой, он вспоминает, как это было. Как они вычисляли траекторию Венеры, эти астрономы. Они наблюдали несколько лет, то есть сложные математические вычисления, пытаясь понять ее траекторию, орбиту. И они вычислили все это. Наконец, когда сделали вывод, по всем расчетам, не совпало около 1000 километров. По вычислениям все должно быть так, но не совпадение. Что они сделали? Подтусовали цифры. И получили Ленинскую премию. Он сам сказал. А по-другому как? Это непонятно. Мы не знаем, что это происходит. Очень сложные все эти процессы. Мы не можем их изучить.
Он честно сказал вас. И на 1000 километров, где-то примерно там, ошибка, будет. Ничего страшного, не говорит, подвезли немножко на 1000 километров. Я не выйду, все совпало. И получили премию Ленинского комсомола. Но это называется излишняя слава. Вот эти вещи, уже когда ложь, это страсть и тамас, опасное сочетание, то самое, активность и невежество. И поскольку наша природа страсть, да, ну тогда свяжите ее с саттвой. Трудный путь, но великий путь. Трудно будет, очень, поскольку мы в страсти, нам будет трудно. У нас будет и удача, и неудача. И победы, и поражения в жизни. Вы увидите, что если слава и бесславие коснется нас, через все придется пройти на собственной шкуре каждого. Не укройтесь никуда, не спрячьтесь. Каждый пройдет все. Таково свойство тягун. И когда мы набьем себе шишки достаточно, опыта получим, у нас появится решимость, спокойная, решимость в знании, просто быть у них благо. Никакого соперничества, никакой конкуренции, а не Кришна. Кришна главный, не за что бороться. Итак, путь может быть сложный через гуны природы, как и через тернии к звездам продраться. Очень трудно пройти таким путем. Но чтобы войти в трансцендентную атмосферу, не нужно абсолютно ничего. Чтобы войти в гуну страсти, нужно много. Нужно могущество. Нужно образование. Нужно внешнюю внешность поддерживать. Нужны деньги. Нужно много чего, чтобы людей в гуне страсти, стать великим в гуне страсти. Это очень сложно. Чтобы трудиться в гуне невежества, ну, может быть, легче. Но там тоже есть свои трудности. Потому что человеку не свойственно находиться в полном невежестве, он будет все равно страдать. Хоть и будет хвалить себя, и не говорит, что у него все хорошо, а душа будет плакать его. Это же человек, это не животное. И в гуне невежества ему все равно нужны какие-то интоксикации, какие-то наркотики, какие-то сборища. Какие-то притоны, в городах они тут где-то вот шляются, эти люди, по подвалам или где-то еще. Все равно ищут прибежище. Они паразитируют на целой системе. Нужна целая система, чтобы паразитировать и жить. В гуне благости нужны большие знания. А что же нужно для того, чтобы войти в трансцендентную сферу? Ничего. Вход такой маленький, что пройдет только душа. Одна единичная кончика волоса, вход. Вот это как будто и нет, не видно, но душа увидит. Душа такая тонкая, такая маленькая, что она может увидеть. Но одна, без атрибута, материально. Ничего не нужно для этого, кроме желания, а желание суть какой-то души. Из глубины души это желание. Это называется трансцендентная жизнь. Все остальное приходит автоматически. Но мы об этом не думаем, и брать с собой этого туда не собираемся. Там все есть. Помните ту историю, когда Раджалила уходил из Памира во Вриндаване, и Брамина с вами был во время ухода с ней. 20 с лишним лет она ушла из Памира. Уход был прославленный. Даже книгу написал духовный читание. С фотографией. И она сказала своему духовному учителю: я все еще привязана к этому миру. Она болела лейкемией все эти годы. И она уже давно готовилась к смерти. И не было такой жизни, значит, счастливой, беззаботной, как у многих. Я спросил, к чему ты привязан? Скажи конкретно. И она сказала, я люблю помидоры. Ну, тоже привязан. Тоже говорит, я тоже люблю помидоры. Ну, хороший помидор, конечно. Не пластиковый. Ну, и Дальдина сами сразу ответил, без раздумий. Все в порядке. На Вайкунте есть помидоры. Почему говорят, что нет помидоров? Там лучше помидоры, чем здесь. Настоящие помидоры там растут. Так что ничего не нужно для этого. Кроме желания. Это состояние вне гун материальной природы. Как можно взять гуну материальной природы в духовный мир? Как это возможно? Нужно освободиться от их влияния. Гуны — это веревки. Так и переводится. веревкой.
Нужно освободить эту веревку. И когда преданный поклоняется Верховной Личности Бога и предлагает Господу плоды своего труда, чтобы очиститься от скверной кармической деятельности, его преданность находится под влиянием гуны благости. Видите, какой мотив гуны благости? Очищение. Если мы преследуем мотив очищения в своей жизни, у нас будет все хорошо. Все, что с нами присутствует, хорошо. Для моего очищения все хорошо. И плохие так называемые вещи, и хорошие так называемые вещи. Все хорошо. Это для одного и того, для одной и другой цели, для очищения. При этом никогда не будут водиться своим браком. Не будут уставать совершать свое преданное служение на одном месте. Не благо. Ничего хорошего сказать. Нет двойственности. Нет конкуренции. Есть очищение. Это исполнение долга. Значит. Итак, преданный умиротворяется, потому что все для его очищения уже готово. Даже ничего создавать не нужно. Ну, конечно, есть еще одни стихи, я прочитаю перевод. После гун материальной природы описывается нечто большее. Эта глава описывает преданное служение. Чистое преданное служение проявляется в том, что в уме преданного развивается постоянная тяга к слушанию звуков трансцендентного имени Верховной Личности Бога и описание трансцендентных качеств Господа, которые пребывают в сердце каждого живого существа. Подобно тому, как воды Ганги снова текут к океану, экстаз чистого преданного непрерывным потоком течет прямо к Верховному Господу, сжигая, сметая на своем пути все материальные препятствия. Это описание чистого преданного. Тяга к слушанию святого имени, к слушанию Шримад-Бхагавы. Все. Я вот если вы чувствуете, что такая тяга есть, это чистое преданное. Это вкус. Собственно говоря, преданный он не видно. Он запутывается на гунах природы, не переходит на Бхагавата. Но когда попадает на Бхагавата, не жалеет его. Вы не видите, что преданный, который побыл на Бхагавата, поживет в этом. Так же, как человек, который совершает омовение, не жалеет никогда. Может не хотеть, но когда сделано, не жалеет его. Это преданный, да? Как по установке, он преданный. Но он еще в низких гунах, он уже запутывается, а когда гуна влияет, он говорит, то нет, на Бхагавату не хочу, какой смысл? Кто-то все легче читает, а, не, они, не, не. Нет, не буду. Но бывает так, что преданный приходит по ошибке на Бхагавату. Ты видишь, что приезжает гуру, а гуру не приехал. И кто-то дает лекцию, непонятно кто. Ну, а раз пришли, послушаем. И никто не жалеет. Никто не жалеет. Факт. Таков процесс. Просто если мы следуем этому, мы уже очищаемся. Просто следуем за Бхагаватам. Традиции. Духовная традиция, она всегда живая. Поэтому говорится, что преданные очень милостивые. Банча Калпа Трубенча. Почему так говорите? Они придут на Бхагавату. Даже если лектор неинтересно говорит, они все равно они милостивые. Они придут на Бхагавату, будут слушать. Могут подпевать святой имя, да, если они не очень хорошо поют, или все равно они будут подпевать, поддерживать. Они, конечно, будут думать, ну и поют они вообще. Но будут подпевать все равно. Они милости. Мы развиваем эту милость, как бы, доброту друг другу. Такая у нас схема. Если кто-то поет, то лучше подпевать. Но индивидуально сказать, не буду подпевать. Нет, в таком теле подпевать не буду. Но поскольку он преданный, все же в нем можно пробудить это стремление. Певать, петь, энтузиазм, участвовать. И так рассеиваются гуны, в конечном итоге никто не жалеет. Все хорошо. Это чисто преданное служение. Но всегда было приятно. Хари Кришна. Вопрос, пожалуйста. Недолго думайте.
Ну хорошо, тут получается, что гуны, они помогают нам достичь трансцендентного уровня, да, из гуны страсти, из гуны невежества мы попадаем в гуны страсти, из гуны страсти в гуны благости, потом достигаем трансцендентного уровня. А возможно, ну если может быть, где-то описание, как прямо вот из Будды невежества попасть на трансцендентный уровень. Вот, например, я почему-то так спрашиваю, что Таджамил, он же был, ну, в тамосе в полном, да? Но вспомнил имя Господа и сразу же, ну, вознесся в трансцендентную обитель, да? Причем, ну, он же как бы даже, наверное, не думал, что это имя Господа. Просто имя Сына, что произнес.
Ну, вы думаете, что Кришне трудно это сделать, сразу же тамоса поднять нас на трансцендентный уровень? Есть ли в этом смысл? Таджамила все ясно. Вспомните, что произошло с ним после этого. Когда Вишну Дутты освободили его. Что было?
Все оставил. Все оставил.
Он встал, перешагнул через сына, которого так любил, ушел за порог и не оглядываясь ушел. Хотите так же? Наше движение будет очень опасно. Если мы сейчас все вдруг освободимся от всех низших гун, мы сейчас отсюда встанем и уже на работу не пойдем. Домой же не вернемся. Мы же гуном обратно не пойдем. Это процесс постепенный. И что в обществе не беспокоит людей. Еще дать пример же нужно. Ачар, Гити Кришна говорит, что мудрый он знает, что все то, что делается, неправильно. Но не беспокоит людей. Он сам просто собственным примером показывает путь. Так что смотрите, это очень эгоистическая сторона, если мы хотим сами сразу в невежество, в трансцендентный мир и все, на остальное наплевать. Это неправильная позиция. Следуйте по стопам Ачарьев, говорится. Мы должны жить там, где живем, говорится, и проповедовать там, где проповедуем. И постепенно, вместе с другими людьми, увлекая еще других людей, мы должны идти в духовный мир, а они за собой поведут еще многих, и так будет продолжаться этот процесс. Если бы мы сразу освобождались от сегун природы, люди боялись бы нас. Это было бы страшное движение. Инициация, и все, он уже ушел в мире. Но даже саньяси, когда получает посвящение, он не отвлекается от своих родственников. Так написано. Великие мудрецы не отказываются от своих родственников. Так что будьте благоразумны. Из невежества мы попадем в трансцендентный мир, да, но постепенно. И, например, также есть другая сторона. С Таджамилой понятно, он получил эту решимость, уже был пожилым человеком. Но если молодой человек поднимается на трансцендентный уровень из невежества, а такое случается с каждым во время киртана, скажем, хорошего, фестиваля, что он будет делать? Он же не изучил еще низшую гуну природу. Он вернется снова в гуны. Потому что он не изучил их. Он их не различает. Он получил эту атмосферу, эту эмоцию. Но гуну-то он не прошел. Ну хорошо, вот человек спит, проснулся. Если он не встанет, он снова уснет, правильно? Так происходит. Мы попадаем в атмосферу преданности, и мы преданы. Выходим на улицу, и постепенно опять гуны приходят. Мы еще не изучили. Как действовать в этих гунах, не соприкасаясь с ними. Иначе мы снова возвращаемся в этот мир. Как история с одним браманом, который хотел сразу получить, без процесса хотел получить все ведическое знание. Никакого процесса, сразу же, и он стал совершать суровые аскезы для пополнения Индры, поскольку Индра обладает все ведическим знанием. Там страшные вещи стал себе истязать, там между огнями стоял и прочее. Индра пришел и сказал, что ж ты хочешь, чем такие суровые аскезы, какая просьба. Я хочу, чтобы у меня в сердце открылось все ведическое знание. Нет проблем. Вот иди гуру, прими процесс и раскройся. Нет, я хочу без процесса. Это невозможно, с ума сошел. Индра исчез. Тогда он должен сделать более суровые аскезы. Больше огня и больше аскезы, больше поста и все остальное. Страшное, как херань пишет. И все это для Индры. Индра почувствовал себя плохо. Что же делать? Задача. Есть процесс в самих ведах. Ты хочешь получить знания, иди к гуру, обратись, даст тебе, так сказать, рекомендации, следуй, получишь, все будет нормально. Нет? Вот человека. Неординарный случай, нестандартный. Индра решил научить его. Этот аскет сидел в медитации под палящим солнцем, вокруг огней, на берегу Ганги. Пился какой-то старик был. На лодку садится, выплывает на середину реки Ганги и берет с собой песок, горсть. Бросает в середину, снова плывет к берегу, берет горсть песка, снова плывет на середину Ганги, бросает и целый день бросает тут по горсти песка. Человек в медитации, ну что он сделает? Не занимаешься глупостью. Не мешай, говорит этот человек. Я хочу перекрыть Гангу. Не мешай мне такой. Ха! Это же невозможно, что ты делаешь. Это перекрыл облик. И ты сказал, вот так же невозможно, что ты просишь. Ах так, еще мне трое. Вот такой человек попался. Он, видимо, был изысканный, не знаю. Блин, ну очень хотел сразу из невежества потрясать, уже понятно. Не любят процесс. Ну хорошо, Индр сказал, но пользу тебе не принесет. Это же знание убьет тебя. Получай. И все открыл. Разум, все убьет. Как все устроено. Вселенная, общество, отношения. Все могу, все понимаю. И он стал демоном. Почему? Только через процесс терпения и служения можно развить смирение. Смирение не дается, не продается. Мы должны сами стать смиренными. Это наша добрая воля. Процесс постепенно разовьет эти качества. А получить знания не проблема, в книгах можно прочитать. Все есть. Немножко веры, и вы станете могучим человеком. Но если не будет смирения, это пользы не принесет. Поэтому любите процесс. Надо полюбить процесс. Ну а что касается просветления, мы получаем часто это. В процессе мы получаем просветление трансцендентное часто. Так что я думаю, наши все желания должны быть удовлетворены. Ссоры обязательно будут? Как же без ссор? Скучно? Ну вы же знаете, что нужно делать. Просто, может быть, это трудно делать в этом состоянии. Нужно служить преданным. Поссорились или не помирились, неважно, служить преданным. И да, мать и сын ссорятся. И там после ссоры мать идет на кухню готовит ему обед. Так? Или нет? Или матери уже нет? Конечно, так. Вот так и делается.
Сейчас тоже часто встает вопрос о том, чтобы улучшать отношения между преданными, там, прочие вещи. И, в частности, есть определенная, как бы, ну, скажем, определенный метод, там, использовать психологию для этого. Ну, то есть, есть определенные преданные, которые психологи, да, они говорят, вот можно пользоваться вот такими методами психологическими. Да, для того, чтобы улучшать отношения, там, и чтобы улучшать, чтобы не было таких ссор между преданными и так далее. насколько как бы это применено, в какой степени практично, насколько это?
Любая наука хороша, если получает ее от преданного. Преданный психолог тоже ничего. Когда одна преданная попросила Шикши, я попросил ее написать на другому учителю. Почти не переживайте, не предавайте. Она написала ему письмо. Он уточнил, это тот самый человек, о котором я слышал, или это другой. То есть мне нужно знать точно, он опытен, чтобы разобраться в психологии мужчины и женщины. Он разбирается в психологии мужчины и женщины. Спасибо. Я хотел бы сказать, что человек разбирается в психологии. Но я не психолог. Я не все могут знать, это важно знать. Главное, нужно большей частью говорить с вами о психологии. Человеческое — это первые 6 глав Бхагавад-гиты. А уже другие, другая часть Гиты, уже о Кришне непосредственно идет. Но первая часть, третья часть Бхагавад-гиты говорит о человеке, о его психологии. О духовной и другой. О природе человека. Нужно знать хорошо. Нужно Бхагавад-гиту знать с первой главы начинаешь, не со второй, с первой главы. И до последней. В первой главе очень много психологии описывается. Ее критикуют, она мирская, это в заблуждении. Поэтому отвергают преданные. Не отвергайте первую главу Бхагавад-гиты. Будьте внимательны. Бывают еще круче преданные поступают. Они берут стих Сара Дхарма Паритяжа, остальные растут. Но никто не понимает, о чем Кришна говорит Сара Дхарма Паритяжа. Нужно понимать природу человека, чтобы понимать, о чем Кришна говорит. Сара Дхарма Паритяжа, все отбрось, предайся мне. Значит, что это получается? Все оставь. А что сделал Арджун? Он все оставил, ушел в лес. Продолжил сражение. Нужно еще понять, о чем Кришна говорит. То есть Кришна лучший психолог. Но если эту науку получает преданный от непреданных, это опасно будет. Понимать, руководство непреданных психологов опасно. У них другие выводы. Непреданная судьба. Одна преданная, она имела трудности на протяжении нескольких лет. В конце концов, она не могла уже жмать повторить. Но настолько ей было трудно. И она пошла к психологу, непреданному. Просто за помощью. Психолог общался с ней. А, понятно, все, да, вы забиты. Видите у себя одни недостатки. Вот поэтому вы так зажаты, заблокирован ваш разум, страдаете. То нельзя, это нельзя, там правила, тут предписание. И вы грешный, вы падший. Понятно. Каждое утро просыпаешься, иди к зеркалу и начинай себя прославлять. Говори, какая ты красивая, какая ты умная, как ты любишь себя и прочее. Говори это вслух, давай текст молитвы. Медитация. Она стала так делать, ей лучше стало. Она стала верить, что не так все плохо, я еще красива, у меня еще есть шансы. Ты стала верить в себя. Но это лишь помогло ей, может быть, на полгода. А потом еще хуже. Я написала письмо мне. Через долгое время. Я ее хорошо знаю. Может, посоветуйте, что мне делать? Я уже испробовал разные методы, психологи помогают. Но в конечном итоге все хуже и хуже. И что мог посоветовать? Я ей сказал, даже вы себя прославляете в зеркало, а даже Кришну прославляете каждый утро. И с тех пор мне проблем нет. Это тоже психология. Нужно добавить Кришну, и все. И на самом деле проблем нет. Я не ожидал сам такого. Но я это помогу. Итак, мы прославляем Кришну, но на самом деле прославляем себя, потому что мы частички Кришны. Когда ученик прославляет гуру, прославляет себя, потому что он его ученик. Прославляя гуру, прославляет и он. Поэтому вы получаете эту сторону тоже.
Человек должен, да, себя чувствовать, ну, с энергией славы. В каком-то смысле это естественно. Энергия славы в каждом рядом находится. Какое-то богатство, какая-то красота, какая-то слава должна быть в каждом человеке. Если не частичный Кришна. Но достигаются эти энергии через служение Кришне. Счастье не принесут ворованные деньги. Или ворованная красота, или знание. А от Кришны, да, это наследство. Один человек сделал пластическую операцию себе давным-давно. Он думал, что судьба его изменится. То есть он выпрямит нос, прижмет немножко уши к затылку. Ну, уши были вот такие, вот, как у Чебурашки. Ну, вот такой и картошкой. Он был очень интересный. Юморной, заводной, киртаны. И все любили именно вот в этой его ипостаси. Какого-то от природы такой человек. Я сам не ожидал, что перемена этих двух вещей так изменит его судьбу, его самого. Сейчас он умирает уже. В глубоком счастье. Все разрушил человек. Я даже не ожидал, что такие, как, короче, мелочи так важны могут быть. Он остался до сих пор преданный теперь. И он говорит, меня Господь наказал очень сильно. Ну, не просто за нос и за уши, понятно, что тут не ставят какие-то желания, иметь успех какой-то, славу и все остальное. Как же, так же, как Майкл Джексон. Не просто надумел кожу, за это не ставил его желания, славы, он достиг этого. Но потому что он сожалел, написал письмо при этом. Написал письмо о преданных. Практически почти никто этого не знает. Но мне говорил один преданный, он получил это письмо. Он сожалел глубоко о том, что сделал такой выбор. Меня как погубило ведь желание славы. Мне говорит, нужно было прислушаться к преданным Хари Кришне, которым еще раньше я что-то не это сделал.
Позавчера не задал вопрос, поэтому он остался. Если я что-то делаю, допустим, это мешает моей духовной практике, но так как я постоянно это делаю, то не могу увидеть, что это мешает. Но даже если мне кто-то скажет, я могу сказать, что это не мешает мне, поэтому я это делаю, ссылаясь на какие-то авторитеты. Как все-таки увидеть, что это мешает мне?
Ну, поскольку, да, человек обусловлен, может не видеть. И это ему даже может и не мешать преданному служению. Факт. Даже когда увидите в себе многие анархии, какое-то время они вам не будут мешать. До какого-то момента. Потом увидите, что они мешают не вам, а окружающим сначала. То есть мне не мешают. Но уже кто-то говорит мне об этом, кому-то уже мешает. И если я таким образом не приму какие-то предупредительные меры очищения, усилий, это анарха станет мне камнем преткновения. Я в нее могу голову разбить. Лучше заранее дороги убрать. Пока не мешает, в принципе, мы можем продолжать служение. Но если уже мешает кому-то, нужно постараться что-то изменить. Будьте внимательны к замечаниям сразу. На каждое замечание нужно реагировать положительно. Даже если оно не очень точное, и может быть оно сказано с примесью гнева или пренебрежения, или даже унижения, все равно за этим есть какая-то истина. Все равно какая-то истина есть. Она может быть просто плавать в океане извращения, это истина. Но разумный поймет, неспроста. С опытом вы все равно научитесь всему этому. Вы видите, это неспроста не бывает. Да и без огня не бывает. Даже когда человек наговаривает, это неспроста. Ну, это вопрос нашей, как бы, нашего желания, как поступать в случае. И обычно нет, тенденция такова, что сохранять эти анархии до предела, пока вне возможности. Обычно такова психология человека, обычного человека, но преданный может быть разумен.
Что значит положительно реагировать на замечание?
Принимать внутри себя, пытаться принимать и правильно оценивать эти замечания. Например, кто-то человек вот так вот пальцем показывает, у тебя большое ложное эго. Я вспыхиваю. Потом оглядываюсь, скажу, другому говорю. А, ну с ним-то понятно, да-да. Но не про меня, конечно, не про меня. Не лично. Так мы думаем. А на самом деле сознание развито тогда, когда кто-то кому-то, учитель говорит, вот там тихонько, у тебя такое большое ложное эго, а вы слышите, ведь у меня такое же большое ложное. Вы слышите, все понимаете. Этот пример с Прабхавишну Свами, интересно, мне рассказали ученики, давно в Москве он останавливался. Когда приезжал, он ездил на машине, дали машину, он сам ездил по Москве. Кстати, приезжает сегодня. И он машину ставил около дома, там не стоянка, а около дома куда-то ставил машину, около подъезда. А место это было занято там. Были места, жильцы, в общем. Эти жильцы, они постоянно негодовали. Кто-то ставит машину вот на их площадке. Однажды его поймали они внутри. Оказались такие, ну, мужики грубые. Как их называли ученики? Ну, жлобы такие. Просто жлобы. Так они их называли. И давай его отчитывать подъезд. Твоя машина! Ну, пробежный горячий, они же не так. И в комической одежде приехал. Твоя машина! А он по-английски, по-русски плохо понимает. По-русски какие-то слова еще знал. Он говорит, туда больше ставить не надо, это наше место. Понял? Вот так вот, понял? И ученики это слышали с этажа и думали, какой кошмар, что с ними делать, между вами, да? В ад все пойдут вообще. Ну, ученики и так, например. А он смирился и говорит, понял, да, все, больше не будет, ученики, понял, все, понял. Ну, тогда все пришли. Вот он зашел в квартиру, переоделся, принял посад, дальше начинает, ученики приходят, ну, дальше. И что, не слышит? Прочно, он врач, по-русски говорит. Ты понял, ученик? Понял? Они научили говорить. Даже это он использовал для блага, видите? Надо учиться. В машинской культуре. Сначала трудно, а потом будет легко. Не жалейте себя.
Можно не по теме вопрос? Да? Есть такая книга, это записки странника, я слышал, вы ее читали. Преданные ее читали. Можно говорить?
Многие преданные читали ее. Там также много спекуляций. Не принимайте как совершенно авторитетное послание. Но там хороший пример. Это вот человек, который очень внимательно, то есть жизнь посвятил. На выводы внимания там не обращайте особого. Но вот этот опыт может нам помочь лучше повторять все это время. Что применять? Можем ли мы применять? Да. Да, Арджуна принял это перед битвой на Курукшетре, ведь сражался этим принципом.
Не для нас это что-то.
Что для нас это значит?
Тарна паритяджа, мама камшарна врач, для нас означает воспевать неважное святое имя. И быть уверенным, что это процесс, который нас приведет к совершенству. Достаточно. Достаточно воспевания Хари Кришны, чтобы мы стали совершенными. Все. Сара Харна Паритяджа. Мама камшарна врач. Ахам Тван, Сарватепи, Машаяма, Шьяма, Машу Чха. Кришна говорит, что еще мы должны знать. Пока мы повторяем святое имя, мы подтащим Кришну. Все. В этот уверенный.
Каким образом можно бороться с недостатками, если силы воли не хватает?
Не хватает силы воли?
Ну да, но как бы хочешь что-то преодолеть, но не в ней состоянии.
Обычно в этом случае либо преды помогают, либо обстоятельства могут обрушиться какие-то, которые стимулируют нас, заставят это
делать.
Лучше не ждать.
Обратиться к преду?
Это как бы уже самый такой тяжелый метод обстоятельства. Самый тяжелый метод. Лучше не доводить до этого. Лучше все-таки развивать себе волю. Один преданный, он постоянно просыпал. В 8 утра поднимался. Это в то время, когда мы были такие фанатики, что... И он в 8 там просыпается, и побед снова. Ну, в 7 проснулся, тоже победа у него была. И его уже стали критиковать секретно. И ко мне кто-то придет и сказал, ну ты же рано поднимаешься, звони ему, буди, да, наверное, послушает. Ты видишь, что пора уже, время, ну, в 5 утра. Я спрашиваю, нормально тебе позвонить? Он говорит, ну в 5 нормально, 4 не надо. Ну в 5 еще надо, понимаешь? И я звоню на следующий день, в 5 утра ровно. И говорим, что 5 утра, пора подниматься. А нет, нет, долгий-долгий вызов идет. Долгий вызов, долгий. И такой голос недовольный. Аллах! 5 утра. Ну и что? Ну как, договорились, поднимайся. И трубку. Бабах бросил. До служения нет его, спит. Проспал. Ну ему опять стыдно, а на него все набросились опять. А я сказал, я ему звонил, еще хуже ему там достали. И он уже сам говорит, ну ладно, говорит, позвони завтра еще. Звоню, значит, опять гудки идут, не поднимает. Видимо, он уже не спит, просто не поднимается с принципа, знаете. А я с принципа звоню. Опять раздраженный голос, сказал, что я не спал вообще, и отстанет меня, и опять проспал на работу, на служение. И опять всем сказал, вот так и так, упрямый такой. Меня, в общем, кричит на меня, и трудно его поднимать. А когда он проснулся, он такой смиренный, опять ему стыдно, и слушай, звони завтра, я проснулся. Третий день звоню, гудок, ты, оп, трукало. О, Хари Кришна, говорю, время, да. Все, я уже проснулся. Проспал, нет. Значит, я звоню. Алло, сразу же. И опять нет его настроения. Он просто телефон поставил близко к кровати. Алло, я тоже спал. Как это было? Вот такая решимость. Какие решимость? Решимость есть. Она направлена просто в определенную сторону. Наше дело перенаправить. Можете пользоваться поддержкой преданных. Иначе обстоятельства настигнут. Некоторые преданные, может быть, болезни могут изменить. Или потрясения некоторые изменяют. Так. Ну, нас всех. Ожидаю каких-то сказать. Но под давлением меняться будет неприятно.
горький вкус остается в самой реализации. Лучше не вынужденно это делать, а сознательно. Так что старайтесь развивать сознание Кришны. Пробуйте это как война. Новички должны быть готовы к этому. Потому что процесс может быть крайне болезненным, может быть материалистом для новичка. Поэтому многие боятся таких негативных факторов. Не будет такого глупого успеха постоянного. Это будет не просто, это трудное служение. Прежде чем у вас появится имя какое-то уже, авторитет, вес в обществе, что вас просто будут слушать сидеть. Придете испытания, конечно. Поэтому Прабхупада сказал, не проповедуйте от своего имени. Проповедуйте от имени духовного учителя и других духовных учителей Парампары. Я ничего не знаю. Но вот книги, вот Прабхупада, вот лекции, смотрите, сколько знаний вы получили. Вы связываете людей, так вот будет легче преодолеть все это. Как только попытаетесь проповедовать от своего имени, сразу будут проблемы. Такую проповедь мы не сможем долго поддерживать. Старайтесь проповедовать от имени духовного человека.